Глава 17. В центре мы свернули на автомагистрали, двинулись на запад, в сторону Малибу. Я сидел сзади, положив компьютер на откидной столик. Пока он загружался, я рассказал Хэнсону о своей работе. Кабинета у меня нет уже лет 12, с тех пор, как ушел с госслужбы. Сейчас мой офис – автомобиль. У меня есть еще два Линкольна, точь-в-точь, как этот. Пользуюсь ими по очереди. В каждом имеется факс, принтер и беспроводная связь. Все, что люди обычно делают в офисе, я могу делать по дороге. В округе Лос-Анджелес более 40 судебных зданий. Быть мобильным – лучший способ вести бизнес. Круто, кивнул Патрик, я тоже не люблю офисы. И правильно делаешь, мало воздуха. Компьютер загрузился, я открыл файл с шаблонами документов и стал составлять ходатайство о досудебном исследовании доказательств. Я как раз работаю над твоим делом, Патрик. Он взглянул в зеркало заднего обзора. То есть? Просмотрев твои материалы, я решил сделать одну вещь, которую упустил Винсент. Полагаю, она нам поможет. Что именно? Надо провести независимую экспертизу украденного ожерелья. Его оценили в 25 тысяч, что попадает в категорию крупных краж. Но можно оспорить правильность оценки. Выходит, если бриллианты фальшивые, то это уже мелкая кража? Да, но я подумал о другом. О чем? Я достал из сумки папку и полистал ее в поисках фамилии. «Ответь мне на один вопрос, Патрик. Что ты делал в том доме, где произошла кража?» Он пожал плечами. «Встречался с младшей дочерью хозяйки. Мы познакомились на пляже, я давал ей уроки серфинга. Потом у нас было несколько свиданий, мы гуляли вместе. Как-то у них в доме устроили вечеринку в честь дня рождения, меня тоже пригласили, и там мать подарила дочке ожерелье». «Ты знал, что оно дорогое?» «Да, отец сообщил, что в нем бриллианты. Он очень гордился подарком». «И придя в дом в следующий раз, ты украл ожерелье?» Хэнсон промолчал. «Это не вопрос, Патрик, а факт. Я твой адвокат, и мы должны обсудить детали. Но не вздумай мне врать, иначе я не стану защищать тебя». «Ладно. Значит, придя в дом в следующий раз, ты украл ожерелье?» «Да. Расскажи мне об этом». Мы находились у бассейна, я сказал, что мне надо в туалет, а сам хотел найти аптечку. Меня мучила боль. В туалете аптечки не оказалось, и я поднялся наверх. Там лежала коробочка для драгоценностей, я заглянул в нее и увидел ожерелье. Ну, и взял его. Он сокрушенно покачал головой, и я догадался, о чем он думает. Ему было стыдно. Стыдно за все, что натворил. Я сам побывал в его шкуре и знал, что на трезвую голову смотреть в свое прошлое порой так же жутко, как и в будущее. «Все нормально, Патрик, спасибо за честность. Что тебе сказали в ломбарде?» Оценщик заявил, что даст мне только 400, поскольку цепь золотая, а бриллианты фальшивые. Я обозвал его идиотом, но что я мог поделать? Забрал деньги и поехал в Ти-Джей. Мне нужны были таблетки, поэтому я взял то, что дали. История так выбила меня из колеи, что мне было все равно. «Как зовут девушку? В досье нет сведений». «Мандолина, как музыкальный инструмент. Родители называют ее Мэнди». «Ты встречался с ней после ареста?» «Нет, какое там, мы расстались». Я заметил в его глазах уныние и боль. «Дурак», — пробормотал Хэнсон, — «я вел себя очень глупо». Помолчав немного, я достал из кармана полароидный снимок. Протянув его через сиденье, я постучал им по плечу Патрика. «Посмотри». Он взял фото и положил его перед собой на руль, чтобы разглядеть получше. «О, боже, что с вами случилось?» — спросил он. «Я споткнулся о порог дома и расквасил себе лицо, сломал нос и зуб, чуть не раскроил череп. В неотложке мне сделали снимок на память». «На память о чем?» «За минуту до падения я вышел из машины, на которой вез свою 11-летнюю дочь. В то время я ежедневно принимал по 320 миллиграммов оксикантина. Собственно, с этого начиналось мое утро, вернее, день, потому что вставал я к обеду». Я помолчал, чтобы он как следует усвоил информацию. «Ты говоришь, что сделал глупость, Патрик. А как назвать то, что я вез свою дочку, по уши нагрузившись героином?» Я покачал головой. «С прошлым ничего нельзя поделать, Патрик, его надо просто помнить». Хэнсон внимательно смотрел на меня в зеркало. «Я собираюсь помочь тебе в суде», — продолжил я. «Но остальное зависит от тебя. Тебе будет очень нелегко, впрочем, ты уже понял». Он кивнул. «Так или иначе, я вижу в твоем деле луч надежды, нечто такое, чего не видел Джерри Винсент». «И что же?» Ожерелье жертвы было куплено ее мужем. Его зовут Роджер Воглер. Он поддерживает избирательные кампании многих важных людей в нашем округе. Ну да, он крутой политикан. Мандолина мне рассказывала. Устраивает благотворительные акции и все такое. Если бриллианты в ожерелье подделка, то Воглер не захочет доводить дело до суда, особенно если его жена не в курсе. Но как он это сделает? Воглер – спонсор, на его деньги избраны по меньшей мере 4 члена окружного совета. Окружной совет контролирует бюджет окружной прокуратуры, а прокуратура занимается твоим делом. Как видишь, все взаимосвязано. Если Воглер решит вмешаться, то можно не сомневаться, что у него все получится. Хэнсон кивнул, он тоже увидел луч надежды. Ходатайство, которое я сейчас составляю, позволит нам пригласить независимого эксперта и провести оценку вещественных доказательств, точнее, ожерелья. Слово «оценка» иногда способно творить чудеса. Все, что нам останется, это сидеть и ждать последствий. Мы поедем в суд и подадим ходатайство? Нет, я напишу его на компьютере и отправлю по электронной почте. Круто. Преимущество интернета. Спасибо, мистер Холлер. Не за что, Патрик, а теперь верни мне фото. Он протянул мне снимок через плечо, и я взглянул на фото. Нос у меня торчал куда-то на бок, губа неестественно раздулась, на лбу чернела кровавая ссадина. Но хуже всего были глаза, пустые, мутные, тупо вытаращенные в камеру. Ниже этого я никогда не падал. Я аккуратно убрал фотографию в карман. Следующие 15 минут мы провели в молчании, я написал ходатайство, подключился к интернету и отправил его в суд. Это был сильный удар по обвинению, и я чувствовал заслуженное удовлетворение. Лимузинный адвокат вышел на тропу войны. Одинокий рейнджер снова в седле. Когда мы въехали в туннель, выходивший на магистраль Pacific Coast, я поднял голову от компьютера и опустил стекло. Мне всегда нравился тот момент, когда вылетаешь из туннеля на свет и полной грудью вдыхаешь свежесть моря. Магистраль вела на север в Малибу. Ослепительная синева за окном офиса мешала мне сосредоточиться. В конце концов, я сдался и выключил компьютер. Проезжая мимо устья каньона Топанга, я увидел на волнах серфингистов. Патрик тоже посматривал в их сторону. «В досье сказано, что ты лечился в центре Crossroads на Антигуа», — заметил я. «Да, его основал Эрик Клэптон. Хорошее место? Пожалуй, хотя они все примерно одинаковы. Как там насчет волн?» «Ничего особенного, в любом случае доски у меня не было. А вы где лечились?» «На Лорел Каньон. Местечко для звезд?» «И недалеко от дома». «Ну, я поступил как раз наоборот, уехал подальше от дома, от друзей. Сработало». «Собираешься вернуться в серфинг?» Он снова бросил взгляд в окно, по берегу бродили десятки мокрых серфингистов и готовили свои доски к новому заплыву. «Вряд ли, по крайней мере, не в профессионалы. Плечо болит». Я хотел спросить, при чем тут плечо, но Патрик объяснил сам. На доске надо грести, но самое важное — вставать. Из-за плеча я потерял ловкость. К тому же я следую правилу маленьких шагов. Вас этому учили? Да, но серфинг — это как раз маленький шаг или, скорее, маленькая волна, разве нет? Хэнсон кивнул, и я заметил, что он смотрит на меня. Хочешь о чем-нибудь спросить, Патрик? Да, у меня есть вопрос. Вы видели мою рыбу, которую Винсент повесил на стене? Да. Я вот думаю, может, он и одну из моих досок куда-нибудь пристроил. Я открыл папку и поискал отчет о распродаже. Там упоминались 12 досок и полученные за них суммы. Ты отдал 12 досок? Да, все, что были. Ими занимался ликвидатор. Кто это? Парень, который продает имущество клиента, чтобы оплатить адвокатские услуги. Драгоценности, недвижимость, машины. В отчете сказано, что ликвидатор продал все 12 досок и взял себе 20% и вручил Винсенту $4800. Патрик кивнул, но промолчал. Немного поразмыслив, я опять заглянул в досье. Во время нашего первого разговора по телефону Патрик говорил, что две длинные доски стоят больше остальных. Действительно, в списке значились две доски длиной 10 футов. Обе изготовлены фирмой «Один мир» в Сарасоте, штат Флорида. Одну продали коллекционеру за $1200, вторую на интернет-аукционе за 400. Разница бросалась в глаза, и я сообразил, что на аукционе ее купило подставное лицо. Скорее всего, ликвидатор продал доску самому себе, затем он перепродаст ее втридорога и получит навар. У каждого свои маленькие хитрости. У меня тоже. Я знал, что если он еще не продал доску, у меня есть шанс вернуть ее. «А если я достану тебе одну из длинных досок?» — спросил я. «Это было бы здорово, вернуть хотя бы одну. Ничего не обещаю, но попробую». Я решил заняться этим делом позже, подключив к нему своего детектива. Если Сиско появится у ликвидатора и начнет задавать вопросы, тот наверняка станет сговорчивее. Оставшуюся часть поездки мы почти не разговаривали. Минут через 20 Хэнсон свернул к дому Уолтера Эллиота. Это было большое здание в мавританском стиле с белыми стенами и коричневыми ставнями на окнах. Над фасадом, четко вырисовываясь в синем небе, поднималась высокая надстройка в виде башни. На брусчатке перед входом стоял серебристый Мерседес. Мы поставили автомобиль рядом. «Мне подождать вас здесь?» — спросил Патрик. «Да, думаю, я ненадолго». «А я знаю этот дом. Сзади он весь из стекла. Пару раз я катался в бухте позади него, но там сильное течение и здорово штормит. Открой багажник». Выйдя из машины, я обошел ее сзади и взял свою цифровую камеру. Включив аппарат, проверил уровень зарядки и заодно щелкнул фасад дома. Камера работала исправно, значит, можно было идти в дом. Я поднялся на крыльцо, но дверь открылась раньше, чем я успел нажать кнопку звонка. На пороге, сияя приветливой улыбкой, стояла миссис Альбрехт.